Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
Самые читаемые и комментируемые сообщения этого утра в ближайший час на Радио Спутник. Алексей Красильников зовут меня, в студии мои коллеги Людмила Чернова, Никита Воронков. Коллеги, приветствую вас.
Привет.
Давайте вот с чего начнем. Следствие возбудило уголовное дело по факту аварии Ми-8 в Красноярском крае. Вертолет авиакомпании «Красноярские авиалинии» произвел жесткую посадку в селе Байкит сразу после взлета.
Что известно к этой минуте, как сообщает региональный Минздрав, пострадали 6 человек. Всего на борту находились 24 человека, включая 3 членов экипажа. По предварительным данным, Ми-8 должен был совершить перелет из Байкита на Юрупченское месторождение. На борту, как выяснилось чуть позже, находились вахтовики компании «Славнефть». Это подтвердили в авиакомпании «Красноярские авиалинии». При взлете вертолет попал в снежный вихрь, после чего совершил жесткое приземление. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
Здесь вот всегда очень сложно, очень непонятно к таким моментам относиться. Это, безусловно, нужно освещать, безусловно, нужно об этом говорить. Но вот насколько здесь человеческий фактор, насколько здесь системные моменты, просто потому что очень уж велик соблазн у отдельных СМИ вот экстраполировать вообще на всю отрасль, вообще на всю область, а так, ну, падение вертолета.
Но сразу появились подборки статистические, сколько раз конкретно Ми-8 за последнее время. И список, если честно, внушительный достаточно.
Но мы будем продолжать следить за этой конкретной ситуацией. О подробностях можно узнать у нас на сайте radiospootnik.ru, куда я приглашаю всех наших слушателей. Политическая воля. Благодаря решению Владимира Путина в свое время создать резервные фонды удалось спасти российскую экономику. Об этом заявил глава Счетной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Почему господин Кудрин вспомнил о резервных фондах? К тому же именно конкретно резервного фонда в России уже как минимум год не существует. Так вот, глава Счетной палаты высказался в рамках проекта РИА Новости, который посвящен 20-летию Владимира Путина во главе страны. Хотя, опять же, сам глава государства на большой пресс-конференции напоминал, что были 4 года во главе правительства, и, собственно, это все в 20 лет не укладывается.
Надо вычесть.
Да. То есть Владимир Путин против вот такого подсчета. Ну, как бы мягко против. Так вот, этот проект РИА Новости включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, с общественными деятелями, со спортсменами, которые знают Владимира Путина долгие годы. И среди таких как раз-таки господин Кудрин. Вот что конкретно он сказал, процитирую. «Я как раз хочу сказать, что он единственный, может быть, вопреки многим позициям, поддержал создание в свое время стабилизационного фонда, потом резервного фонда, потом фонда национального достояния, которые создали свою решающую роль, которые сыграли свою решающую роль в кризисе 8-9 годов. И в этом смысле это во многом и его заслуга, несмотря на то, что мы придумали это или мы придумали это, все-таки благодаря только его политической воле это было создано». Конец цитаты Кудрина. Кстати, в 8-9 году Владимир Путин как раз был в должности премьер-министра. По мнению Кудрина, создание фондов сыграло решающую роль в спасении экономики, социальных расходов. Он подчеркнул, что тогда не сокращались зарплаты, а пенсии даже выросли в 2 раза в тот период, в тот кризис. Это очень важно, подчеркнул Кудрин. Правда, он не уточнил, пенсии выросли в номинальных или реальных деньгах.
Скорее, первый вариант.
Кандидат экономических наук, доцент Департамента теоретической экономики Высшей школы экономики Денис Мельник отмечает, что резервные фонды — это инструмент против голландской болезни в экономике.
Резервный фонд создавался на условиях роста цен на экспортные товары, прежде всего нефть, газ, с целью предотвратить так называемую голландскую болезнь, во-первых, и создать резерв в условиях, когда изменится тренд на мировом рынке. Вот, собственно, две основные задачи. Что такое голландская болезнь? Это эффект, когда резкий рост экспортной выручки в страну приводит к удорожанию курса национальной валюты, непропорциональному развитию экспортоориентированных отраслей и подрывает конкурентоспособность отраслей, работающих на внутренний рынок. С точки зрения макроэкономической политики у нас все дело обстоит достаточно неплохо. И создание резервного фонда, и заслуга этого во всем этом, безусловно, есть.
Если возвращаться вот к тому кризисному времени, то к началу кризиса в стабилизационном фонде были накоплены значительные резервы, и в 2008 году правительство приняло решение разделить его на резервный фонд и фонд национального благосостояния. Именно за счет средств резервного фонда властям удалось поддержать тогда экономику и полностью выполнить все обязательства бюджета. К 2018 году, как я уже говорил, резервный фонд был упразднен, он полностью исчерпал себя и прекратил существование. Что сейчас по цифрам? Все дополнительные нефтегазовые доходы казны теперь идут в ФНБ, он же Фонд национального благосостояния. Теперь он выполняет функцию такой подушки безопасности. И по данным Минфина, объем ФНБ на 1 декабря составлял почти 8 триллионов рублей, или в пересчете на валюту 124 миллиарда долларов.
Я наших слушателей еще к заочной беседе в соцсети, в наши приглашу, где можно поделиться своими комментариями, где можно узнавать новости, ВКонтакте, Фейсбуке, в Одноклассниках, в любой удобной вам соцсети. Радио «Спутник» обязательно присутствует. Еврейская община России признательна Владимиру Путину за слова о польском дипломате 30-х годов. Президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода назвал очень точным комментарий президента России, который он озвучил на расширенной коллегии Минобороны.
Что же именно сказал Владимир Путин? Он, ссылаясь на архивные документы, резко высказался о после Польши Юзефе Липском, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку на вымирание и уничтожение. Это, видимо, выкладки как раз-таки вот из разархивированных документов. Комментируя доклад дипломата тогдашнему главе польского МИДа Беку, Путин заявил, цитата, «Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя». Конец цитаты. Что говорит раввин Александр Борода? Он выразил глубокую признательность Путину от лица всей еврейской общины России за такой эмоциональный и праведный отклик. Это все слова Бороды. Конкретно цитирую. Слова, которые адресовал наш президент дипломату, очень точные. Глава ФИОР отметил, что Липский не просто сочувствовал идеям Гитлера и был готов выполнять его приказы, но и вдохновлял его на убийственные решения, поддерживал смертоносный план в его самом зачатке, тем самым давая ему силу и энергию. В то же время Борода добавил, что в Польше, которая поддержала нацистов на высочайшем уровне, было самое большое число праведников мира, так называемых. Это те, кто рисковал своими жизнями, спасая евреев. И это, по словам главы Федерации, значит, еврейских общин России, все подтверждается как раз-таки вот этими же архивными документами. Вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе подчеркнул, что современные польские власти стараются забыть такие страницы в истории своей страны.
То, что было предложено в тот период польским послом, заслуживает серьезной критической оценки. Это пособничество фактически той политики, которую проводил Гитлер в отношении еврейского населения. Поэтому, когда предлагают изменить историю, отказать России в историческом праве участвовать в памятных мероприятиях по началу Второй мировой войны, когда Польша не пригласила Россию в этой ситуации, это, конечно, один из элементов того, что польские власти сегодня хотят забыть роль, в том числе и своего посла в нацистской Германии, его слова. Не мог посол так высказывать, если бы он не имел одобрения со стороны властей своего государства.
Польские власти, кстати, пока еще не прокомментировали вот эти высказывания.
Но на данный момент я не видел вот в информационном поле, может быть, на каком-то таком уровне социальных медиа что-то проскочило. Наверняка, потому что поляки ко всему, что связано со Второй мировой войной, ну, это, конечно, для многих болезненная тема, все эти разночтения. Но вот подводит итог Александр Борода, раввин, он выразил надежду на то, что польский народ сделает правильные выводы из черных страниц истории. И напомню, кто же был такой Юзеф Липский. Он занимал пост посла Польши в Берлине в период с 1934 по 1939 годы, и одним из первых его заданий в этом качестве была работа над польско-немецким договором о ненападении, о котором, кстати, говорил на большой пресс-конференции Владимир Путин и обещал на всю вот эту тему написать статью «Пакты о ненападении между европейскими странами» в предвоенное время. То есть будет интересно посмотреть, если это все будет сопровождаться обильными, так скажем, ссылками на архивные документы, которых, может быть, доселе еще и не публиковалось. И напомню, что по экспертным оценкам, точных цифр нет, за время Второй мировой войны погибло порядка 3 миллионов именно польских евреев.
Я бы здесь обратил внимание на такой момент, что хотелось бы вот всестороннего освещения, рассмотрения ситуации. Просто очень часто такое происходит, когда некий момент вот вырывается из контекста и рассматривается, вот как это сказать, вот сам по себе. Нельзя вот те события, которые происходили, в том числе в те годы, рассматривать как сами по себе. Это вещи, это заявления, это соглашения, это международные отношения, которые развивались перед этим, в течение некоторого времени, которые происходили по некоторым причинам, которые затем продолжались. А вот этот момент болезненности, с которой Польша относится, опять же, к некоторым эпизодам из своей биографии, которые Никита подчеркнул, это да, это такая вещь, на которую, ну, и в социальных сетях, и в СМИ всегда поднимается очень массированная массовая волна. И, если я правильно помню, признавать, высказываться относительно участия Польши, как раз вот, поляков, прошу прощения, вот как раз в тех, как это правильно, наверное, сказать, трагичных событиях, которые были связаны с евреями, это чуть не подсудное дело. Именно в Польше, именно в отношении поляков. Даже на таком уровне. Наших слушателей приглашу к нам на сайт, где как раз так и стараемся освещать события всесторонне, с учетом всех происходящих событий, radiosputnik.ru.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Совместное освоение лунной орбиты. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия приняла решение вернуться к переговорам об участии в проекте американской окололунной станции «Гейтвей».
Американская сторона уже выслала российской стороне проект меморандума. Как отметил глава Роскосмоса, для российской стороны крайне важны здесь не только вопросы, связанные с железом, а прежде всего с принципом.
Как это понимать?
Но это понимать то, что не так важно, видимо, развивать, я не знаю, технологии или сотрудничество именно на уровне взаимодействия, да, по техническим вопросам.
Сколько там
насколько
будет российской техники в этих кораблях,
сам факт, да? Когда два флага вместе на орбите, и, в общем-то,
тут дальше, да, в деталях не важно, важно обозначить намерение.
Да, потому что сейчас я до этого дойду, в чем заключались разногласия. Так вот, что известно о станции Gateway? На первом этапе она будет использоваться для изучения Луны, однако затем она должна стать пунктом пересадки для космонавтов, которые отправятся на Марс и будут возвращаться с Марса. Вот такие долгосрочные планы.
Вот всегда это очень так забавно слушается.
В 30-х-то годах уже не так уж и долгосрочно.
Но уже прям гарантированно?
Надо добраться до Луны.
Сначала на Луну.
Хотя бы до Луны доберемся, да. Американцы в очередной раз, мы впервые. Что говорят эксперты? Американцы летали на Луну, россияне летали около нее. Поэтому международное сотрудничество по всем проектам, касающимся дальнего космоса, будет только всем на пользу. Так считает вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин.
все проекты, которые уже связаны с дальним космосом, начиная с Луны и кончая Марсом и дальше, конечно, это должны быть международные проекты, потому что они, безусловно, дорогостоящие. Конечно, нужен знание и опыт стран космических держав, которые этим занимаются. Поэтому мы вот и с Китаем работаем в этом направлении. Естественно, что с американцами, я считаю, что это тоже, если все будет нормально развиваться, то это будет важное дело. Естественно, сейчас понятно, что направление космонавтики, Луна, будет сейчас самое такое востребованное, потому что вокруг Земли спутники запускаются, ну, запускают причем многие страны, и многие страны имеют свои ракетоносители. Действительно, уже следующий этап — это, конечно, полет к Луне, решение задач Луны.
Я бы все-таки на название обратил внимание. Gateway. Это же, собственно говоря, вот как вот этот пересадочный пункт толком-то и называется. Так вот, допустим, в аэропортах, когда ты пересаживаешься с одного рейса на другой, вот это вот место так гейтвеем и называется. Здесь прям сразу обозначили.
Я сразу вспомнила вот эти зоны возле метро, где можно перейти на автобус, на МЦК, транспортно-пересадочный узел. Похоже.
Вот там тоже дублируется.
То же самое будет, только в космосе.
А, кстати, я не видела, чтобы это так дублировалось.
Именно название вот обратило на себя.
Надо присмотреться, потому что обычно английский дубляж, назовем это так, он пишется таким даже не шрифтом, а цветом, который практически совпадает с цветом фона. То есть там надо еще присматриваться. Типа как бы светло-серым на белом.
Да-да-да.
Ну, чтобы не отвлекать россиян, основных пользователей московского метро. Так вот, вернемся к этой станции, вообще к сотрудничеству Роскосмоса и НАСА. Было соглашение о совместной работе над Gateway заключено в 2017 году, но потом российская сторона отказалась от участия, вот к вопросу о железе и принципах, так как в проекте ей была отведена недостаточно большая роль. Предполагалось, ну, как отмечал господин Рогозин, что Россия отвечала бы лишь за системы обеспечения и шлюзовой модуль. А за остальное отвечали бы американцы. Потом пошли разговоры, что Россия будет создавать корабль для доставки людей на орбиту Луны. И вот в этом будет российский вклад. Тогда Рогозин заявлял, что для этого можно модернизировать союзы, которые обеспечат резервную систему для полетов к спутнику Земли и повысят безопасность лунных миссии. Вот. И конкретно по самой станции есть некоторые цифры. Это многомодульная станция, которая будет вращаться по орбите вокруг Луны. За 7 дней она будет делать полный оборот вокруг спутника. На ней смогут находиться одновременно 4 человека. Срок пребывания на станции будет варьироваться от 30 до 90 дней. При этом с этой станции достаточно легко можно будет отправлять людей на поверхность Луны. Что касается денег, бюджет проекта на сегодняшний день до 500 миллионов долларов. Ну, по космическим меркам, в принципе, достаточно приемлемой. Ну и вспоминаем, что в планах у нас высадка астронавта на Луну в 2024 году, а вот у Роскосмоса непонятно. Назывался 30-й, потом сроки стали отодвигаться. Вроде как в 30-м ждут хотя бы бесполетный облет Луны, а уж высадка, видимо, в последующие пару лет.
Ну это они планы, наверное, озвучивали без учета участия в этом проекте?
Ну, возможно, да, они корректировались. Надеемся, что если все сложится удачно, может быть, уже и в конце 20-х тогда ждать первого российского
космонавта. Давайте наших слушателей пригласим и к серьезным, и к шуточным комментариям относительно такой темы. Все-таки действительно хочется уже, вот чтобы этот переход в третье измерение, вертикально вверх, с поверхности Земли как-то произошел более решительно, космос стал как-то ближе, не знаю, хочется хотя бы вот в своей жизни, что ли, этого застать, а там уж дальше ладно. В соцсетях-то можно сделать, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Инстаграме, в Телеграме, везде, где можно «Радио Спутник» присутствует. Заходите, подключайтесь. Вместо синих мигалок — желтые шашечки. Власти рассматривают возможность использовать такси для передвижения чиновников, а не закупать служебные автомобили. Об этом Антон Силуанов, министр финансов, сообщил первый вице-премьер.
Да, ну, во-первых, купленные автомобили для чиновников, их же нужно еще обслуживать, а, да и мыть,
и заправлять. А куда их деть, если на такси пересадят? Их тоже под такси раскрасить и отдать агрегаторам?
Их найдут, куда отправить. Опять же, есть же разные сегменты такси, и многие чиновничьи автомобили в них впишутся. Ну,
в каршеринг можно сдать.
Класс. Да, пожалуйста, там только определенные буковки там и маркировки. Вот это, как она называется, это обшивка.
Да-да.
В общем, что сказал Силуанов? По его, значит, заявлению, в Кабмине уже готово предложение для того, чтобы использовать агрегаторы такси для перевозки чиновников, да, вместо служебных автомобилей. Почему бы и нет, говорит Силуанов, и добавляет, что это предложение уже рассматривалось на бюджетной комиссии правительства по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов. Мне кажется, в названии, в общем-то, заседания и лежит ответ на этот вопрос. Хотят сократить бюджетные расходы. Силуанов, кстати, напомнил, что это предложение около 2 лет уже разрабатывал Минфин России, но, если возвращаясь на 2 года назад, тогда подсчитали, и использование агрегаторов было дороже, оказывается, нежели закупка автомобилей. Кстати, еще мы забыли, что водителей же нужно труд оплачивать. Вот. Но сегодня агрегаторы стали доступны, стали стоить не так много, говорит Силуанов, и поэтому такой вариант можно вполне себе рассматривать как более конкурентоспособный. Ну, вариант в смысле с использованием как раз-таки агрегаторов такси.
Мне больше, знаете, какой вопрос пришел в голову, когда вот эта тема возникла, что ведь наверняка для чиновников будут какие-то, ну, не, как-то VIP-класс, да, такси.
Супер-такси.
Вот, не, ну, типа, продвинутые.
В зависимости от ранга чиновника.
И за счет чего именно такси может повысить вот этот ранг? То есть, условно говоря, водитель вышел, открыл дверь, значит, уже это вот этот бизнес-класс, там, не знаю.
Если подача водитель... за 30 секунд.
Это, не знаю, это ерунда, кому это важно. Если водитель спрашивает, какую музыку включить, там, это еще повышенный. То есть не сам включает сразу радио-шансон, а что-то такое. А если сидит молча, это вообще это супер-вип.
А можно еще с оркестром ездить, чтобы играть классическую музыку?
Это будет против мнения Антона Силуанова, который все-таки за то, чтобы средства расходовались более эффективно.
Не даешь помечтать.
Ну, это уже слишком, опять, нет, мы должны мечтать, но в рамках бюджета, о бюджете нужно тоже думать, Антон Силуанов об этом забыть не даст. Мы предложим нашим слушателям на сайте у нас тоже пофантазировать относительно того, какие такси будут возить чиновников, radiospootnik.ru, а мы пока перерывемся на несколько минут.